Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы продолжим наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Ну а продолжим мы говорить об эпохе романтизма в европейской культуре и его влиянии на Россию. Слушайте продолжение нашей беседы.
Если брать не политический аспект, а вот личностный, который особенно на искусство ложится, первое, что было великое открытие, что человеческая личность, человеческое я, человеческая психика устроена гораздо сложнее, чем это моделировали деятели 18 века. Вот отсюда первый толчок для культуры романтизма. Потому что все романтики, забегая вперед, скажу, они будут вглядываться вот именно в то, что происходит внутри человека.
Вот здесь как раз, да, и уместно говорить о том, кто же такой романтический герой, как вы сами сказали, личность сложная, страстная, внутренний мир, который глубок, необычайно глубок, да. Бесконечен. Ну, то есть это целая вселенная, полна противоречий.
Да. Кстати, для искусства это было грандиозное открытие и чрезвычайно плодотворное.
Вот как раз романтиков, наверное, интересовали и все страсти, низкие, высокие.
Конечно. Вот вы знаете, я вам скажу, низкие страсти и высокие интересовали и художников предыдущего направления. Но ведь смотрите, что мы наблюдаем. Вот, кстати, в этом отношении романтизм немножко воспринимает эстафету от эпохи барокко.
Барокко.
Потому что, вот, например, если мы посмотрим романтиков и посмотрим, кто будет ближе всего к ним из героев предыдущей литературы, и мы можем четко назвать Шекспир и Сервантес. Ну, вообще, забегая вперед, скажу, Дон Кихот станет любимым героем романтиков. Они его вообще заново осмыслят совершенно. Но это относится и к Гамлету, и к королю Лиру, и к Ромео и Джульетте. Но не к героям 18 века. Понимаете, герои 18 века, ну, я сейчас не буду брать европейскую литературу, а я приведу один простейший пример. Вот вспомните произведение, с которого начинается наш национальный театр, фактически. «Недоросль фон Висе».
«Недоросль», конечно, да.
И вот ведь это же чрезвычайно бросается в глаза, что невероятно яркие отрицательные персонажи, выписанные плакатно, выписанные без особой глубины, но с невероятной яркостью характера.
Яркостью, да.
И очень скучные положительные герои. Положительные герои просто ходячая декларация.
Ну, недоросль, это же не романтизм.
Вот, я к тому и клоню, что... Вот, кстати, об этом в свое время писали, но я говорю, если мы даже не будем брать, скажем, российский вариант классицизма вообще был немножко такой ходульный. Но, знаете, многократно отмечен такой момент вот в зарубежном искусствоведении. Например, вот Шекспир и Мольер. Два великих писателя.
Драматурга.
Да, драматурга. И вот сравнение какое. Вот взять два типа, скажем, отрицательного героя, которого сжирает скупость и алчность.
Да.
Шейлок у Шекспира,
да,
и Гарпагон у Мольера.
Так.
И вот сравнивают, как искусствоведы. Говорят, у Шейлока очень сложный набор как бы душевных качеств.
Да.
Причем далеко не однозначных. Шейлок любит дочь. Шейлок, причем очень нежно к ней привязан. Да. Шейлок тяжело, болезненно переживает ксенофобию, во входе которой он... И его злодейство — это извращенная реакция на ксенофобию.
Да, да, да,
то
да.
есть сложный персонаж. А Гарпагон, как пишет один западный, он просто скуп.
Он просто скуп.
Он просто, он аморально-гомерически скуп. Mm-hmm. Дело в том, что Мольер — это эстетика классицизма.
Классицизм,
а Шекспир — стык Ренессанса и барокко.
Ну, слушайте, понимаете? А Гамлет, можем ли мы его действительно говорить о том, что он герой романтики?
Для
бунтарь,
безусловно,
борец.
Безусловно.
То есть романтики, они в том числе могут быть и борцами.
Так, естественно. Вы знаете, дело в том, что в советском искусствоведении была совершенно дурацкая антитеза. Активный и пассивный романтизм.
Или
еще лучше, революционный и реакционный романтизм.
Да.
Но дело в том, что, вот сейчас мы об этом поговорим, что романтик может быть и борцом, и может быть и аутистом, понимаете, и то, и другое. Дело в том, что мы сейчас пойдем дальше. Смотрите. Значит, с одной стороны, вот это самое главное, что объединяет все, это установка на эмоциональное, интуитивное, чувственное восприятие мира.
Так.
Вот. Дальше пойдет очень две важные вытекающие, без которых романтизма нет. Вот вторая важнейшая черта, которая объединяет всех романтиков, и, кстати, которая и позволяет причислить к романтическим героям, скажем, Гамлета и Дон Кихота, это слово, которое определяется мудреным латинским термином «эскапизм».
Mm.
Неприятие действительности.
Неприятие действительности.
Вот вы знаете, да, точно вот, король романтиков, великий английский поэт Джордж Байрон,
да,
он сформулирует про своего героя, а герой Байрона — это его собственный альтер-эго.
Да.
Он звал печаль весельем пресыщен, готов был в ад бежать, но бросить Альбион.
Альбион
Альбион Англия,
да,
понятно.
Да.
Но здесь не важно, что это именно конкретная Англия. Дело в том, что вот вы знаете, тут одна очень интересная черта. В свое время Марк Алданов, классический наш писатель русского зарубежья, он сформулировал такую посылку после окончания наполеоновской эпохи. Кстати, Наполеон 100% романтический герой.
Mm.
Тут без вопросов. И вся его эпоха — это квинтэссенция романтизма вообще. Так вот, наступает эпоха, как напишет Алданов, эпоха тихих буржуа.
Так.
Даже, знаете, у Алданова есть такой поразительный эпизод, ну, как известно, в битве под Ватерлоо, в битве, которая поставила точку в карьере Наполеона, там был знаменитый эпизод. Угу, гвардия угу. Наполеона решила доиграть вот эту романтическую традицию до конца, и когда вся французская армия отступала в беспорядке, гвардейцы встали в каре, в квадрат, и предпочли коллективное самоубийство. Они дрались до конца, гибли сотнями, не уходили с поля, уже никого больше не оставалось, они дрались до конца, и когда англичане, потрясенные их героизмом, подъехали с белым флагом и предложили им почетную сдачу, командующий гвардии генерал Камброн выкрикнул: французская, мерт, самое страшное ругательство во французском языке. У них круче ругательств
нет.
Кстати, он уцелел в этой бойне и потом всю жизнь говорил, что это легенда, что я так не ругался.
Mm-hmm.
Вот, но легенду не обманешь. Так вот, Алданов пишет, а кому кричит это ругательство Камброн? Он говорит, кричит это не конкретным англичанам, он кричит это эпохе тихих буржуа, которая наступает.
Вот, ну-ка.
То есть романтический герой не хочет жить в эпоху тихих буржуа. Кстати, ничего плохого в эпохе тихой буржуа не было. Невозможно, это же не тот самый Мюнхгаузен Горина, что да. у него говорит, в 12 часов запрограммирован подвиг, понимаете, да. Людям хочется пожить. Знаете, кстати, Наполеон своему одному из генералов сказал: знаю, говорит, вы не хотите драться, говорит, на поле боя, вам хочется гулять по Парижу. Генерал сказал: вы знаете, говорит, сир, хочется, мне 24 года, я генерал, и я совершенно в своей жизни не гулял по Парижу. Вот, да. Все время только дрались. Устают
люди, воевали.
Да, устают, естественно.
Ну, а вот это вот банальное, кто ты говорит, я романтик. Вот это вот ощущение того, что романтик, который смотрит на звезды, который способен только мечтать, он не способен элементарно отрезать себе, пожарить яичницу, понимаете?
Сейчас мы об этом поговорим, да. Ну, это как карикатура.
Карикатура, да.
Это примерно как эпизод из английского сериала «Приключения королевского стрелка Шарпа», когда Шарп говорит женщине, говорит, ваш муж идиот.
Да.
Так говорит, мой муж романтик, Шарп говорит, да по мне это одно и то же. Но это уже крайности.
Да, да.
Вот. Важно, что романтики принципиально отрицали те ценности, которые принес с собой буржуазный 19 век.
Да.
А буржуазный 19 век принес с собой что? Практицизм, здравый смысл,
да.
Стремление нормально, хорошо пожить.
Покушать.
Ну а почему бы и нет? Это нормальное.
Все по полочкам.
Да, но дело в том, что великий Абрахам Маслоу, великий американский психолог, он же сформулировал, как вы знаете, модель пирамиды Маслоу, так сказать, потребностей. И самая первая низовая потребность у любого человека это вообще-то ням-ням.
Да.
Все остальное дальше.
Это рефлекс.
Приходит. Да, вот нет, это нормальное. Потом Бертольд Брехт скажет перед тем, как говорить о морали, дайте человеку пожевать. Понимаете, это известная из трехгрошовой оперы. Вот, то есть это нормально. Я еще хочу понять, что ничего плохого в ценностях эпохи тихой буржуа не было. Это было нормально. Человечество вышло из большого военного катаклизма, завоевало какие-то принципиальные завоевания с легкой руки Наполеона. Понимаете, дали крестьянам землю, дали людям права и свободы, так сказать, ликвидировали остатки крепостного права, началось бурное развитие рыночной экономики. Ничего в этом плохого нет. Но романтики, и в этом их принципиальная установка, вот эти вот такие обычные жизненные, как бы мы сказали, мещанские ценности, отрицали с порога. Кстати, интересный факт. Вот слово «мещанство», оно ведь в русском языке носит отрицательную коннотацию. Это из эпохи романтизма. Потому что вообще-то слово «мещанин» происходит от слова «място».
Да.
Это польско-украинское слово, которое означает просто «город». То есть «мещанин» в Российской империи – это горожанин. Кстати, по-французски это слово переводится как «буржуа».
«Буржуа».
Понимаете, потом в Советском Союзе появится неологизм «буржуй». Да, мы про него пока сейчас говорить не будем. А вообще слово «буржуа» переводится как «горожанин».
Горожанин.
Горожанин, потому что «бурж» — это город.
Да.
Да, по-немецки «бург». Соответственно, в немецком языке это слово звучит как «бюргер».
Бюргер.
Да. Так вот.
Город.
Да, а город. Слово «город», да.
Да.
Так вот. И сами эти слова, что мещанин, что бюргер, что буржуа, так сказать, они ровным счетом никакой отрицательной коннотации не несли. Так вот, но в немецком языке есть еще слово филистер. Вот это мещанин со знаком минус. Причем это устойчивая отрицательная коннотация.
А кто это такие они?
А вот как бы люди, которые живут только брюхом.
А, понятно.
Вот, романтики, поскольку вообще они вот делали ставку на духовное, на эмоциональное вот такое
на
отношение.
Душевное.
Да, вот это для них враг номер один. Вообще, можно вообще сказать, что кого романтики больше всех не переваривали, так это филистер.
Не хлебом единым.
Да. Вот. И отсюда вот это совершенно жесткое отрицание окружающего мира. Вообще, вы знаете, потом очень точно напишет еще один западный искусствовед, когда он будет сравнивать романтизм и реализм, вот, как методы искусства. Значит, дело в том, что в последней пьесе Шекспира «Буря» есть персонаж Калибан.
Так.
Калибан — это вообще, чтобы было понятно, это каннибал. ну, имеется в виду какой-то там туземец с Карибских островов, да. Людоед, так
который
сказать.
Не гнушался человеческой.
Да, не гнушался, да? И вообще он у Шекспира подан даже не столько как человек, сколько как йети, как реликтовый гоминоид, да, понимаете? Да, да. И там есть эпизод, что он смотрит в зеркало, видит свою жуткую рожу, злится, разбивает зеркало, а потом злится, потому что себя не видит после этого.
Да, да.
Так вот, очень точно сформулировал, кстати, Бальзак это сформулировал.
Ага.
Ненависть 19 века к реализму – это ярость Калибана, который увидел свое Мурло в зеркале.
Да, 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 да.
А ненависть 19 века к романтизму – это ярость Калибана, который уже не видит свое
Мурло.
Уже не
видит, да, потрясающе.
Так вот, это классическое определение. А вот теперь самое главное третье. Значит, смотрите, если романтики, вот сейчас мы поймем, что их всех объединяет.
Так.
Значит, если мы встаем на позицию романтической личности. Вот романтик относится к миру без...
Вот без этого, рацио.
Без рацио. Так вот, значит, если чувственно-эмоциональное отношение к миру и эскапизм, жесткое отрицание окружающего заурядного мира, а что же тогда, на чем же тогда этой романтической личности базироваться? В чем будет позитивная платформа?
То есть отсюда возникает, что романтик — это какой-то разрушитель шаблонов, стереотипов.
Конечно, конечно, мы сейчас к этому подойдем.
Трафаретов.
Да, к чему это приводило в искусстве.
Да, да, мы... да.
Так вот, на чем ему базироваться, если он отрицает рацио и если он отрицает ценности окружающего повседневного мира? На модном слове «идеал» Владимир Ленский задремал. Пушкин уже прикололся.
Да.
Знаете, Пушкин прошел школу романтизма, и в Онегине он над ней немножко издевается.
Да.
Так вот, слово «идеал», «идеализм» — это главный иероглиф романтизма.
Mm.
То есть все романтики, отрицая окружающую занудную, скучную, мещанскую действительность, четко знают, что где-то есть другой мир.
И причем он идеален.
И он идеален, и он прекрасен.
Да, да.
То есть в этом смысле, я хочу сказать, романтики все немножко живут в виртуальной реальности.
А не напоминает ли вам что-то это с христианскими, с библейскими сюжетами,
конечно,
событиями?
Конечно.
То есть это стремление куда?
Конечно.
В ту вечную жизнь.
Так дело в том, что
вечный рай.
Так я вам скажу больше, в этой системе координат Иисус Христос романтический герой.
Ну да, да.
100%.
Если отсюда подходить,
если да. С этой. А вот здесь как раз корень угрожающей многоликости романтизма. Дело в том, что идеал может быть любым. Вот смотрите, я вам сейчас приведу несколько конкретных примеров, как может этот идеал выглядеть.
Mm-hmm.
Вот скажем, может быть перемещение в пространстве.
Так.
Например, живет человек в какой-нибудь скучной буржуазной Англии, как
так,
Байрон,
так.
Или в не менее скучной филистерской Германии, как Генрих Гейне. Там. Вот. Но, ну, там скучно, там заурядно. Но есть же, скажем, Шотландия,
да, да.
Где юбки, волынки, призраки, отрубленная голова Марии Стюарт,
да.
Хрустальные замки, лохнесское чудовище.
Да.
Шотландия стала просто землей обетованной для романтиков. Тем более, что среди романтиков был такая личность, как Вальтер Скотт.
Да.
Шотландец из шотландцев, который открыл вот этот мир и так далее.
Значит, почему у нас, вот если к этому говорить, почему у нас, когда занавес открылся, многие стали стремиться, да, вот на эти необитаемые острова, где есть песок, пальмы.
Так это заложено в человеческой,
да,
натуре.
Это романтика.
Кстати, фельдмаршал Суворов, говоря про Дон Кихот, сказал, говорит, в этом романе заложено вечное стремление человека к идеалу.
Да.
Да. Поэтому трагизм в финале, когда он говорит, что, оказывается, я был дурак, стремясь к этому идеалу. Значит, смотрите, Шотландия. Это я сейчас просто вот такое элементарное перемещение в пространстве.
Да, да, да.
Скажем, Испания. Опять-таки, коррида, там, понимаете, ведь тоже всех романтиков тянуло в Испанию.
В Испанию.
И шотландская тематика, испанская тематика, там, ну, по Европе можно в какую-нибудь Грецию забраться, где там с одной стороны тени древней Греции, а с другой стороны борьба против турецкого владычества, бандиты,
да,
клефты.
Или
там,
Венеция. Да,
конечно. Скажем, вся американская литература взошла на индейцах и на колонизации.
Да.
Да. Потому что вот классическая антитеза романтизма. Вот наступающая цивилизация, Фенимор Купер, с которого все это началось, да, в американской, да, литературе. Причем самое интересное, что ему ничего придумывать даже было не надо. Ведь когда он писал свою пенталогию, да, «Зверобой, последний из магикан, следопыт, пионер и прерия», то главный герой, Соколиный глаз, он же списан с реального человека, со совершенно реального героя американской истории, Натаниэла Буна, который был пионером продвижения цивилизации, но сам цивилизацию не принимал. Когда ему было 92 года, он жил в лесу, рядом начали строить город, он снялся и ушел глубже. С индейцами все в порядке, ну, понимаете? Да. Когда скальпы снимают, там никакой занудной буржуазной повседневности нет, понимаете? Вся американская литература на этом взошла, а в 20 веке дала вторую волну в виде вестерна.
Понятно. Понимаете?
К услугам русских романтиков была Чечня и вообще Кавказ, благо как раз Россия туда полезла. А на Кавказе было все, что угодно, кроме занудной буржуазной повседневности. Герой нашего времени — Лермонтов.
Да.
Классика.
Да,
да, кстати, не первое обращение, первым начал Марлинский. Вот, но это уже хрестоматия. Так вот, то есть можно было перемещаться в пространстве, в любую точку, кстати, не обязательно реальную, можно придумать себе виртуальный мир. Научная фантастика — изобретение романтиков.
Ну хорошо, а романтические поэты? Если мы говорим о литературе.
А вот сейчас погодите, мы еще сейчас к этому подойдем. Да, но может быть перемещение во времени.
Во времени.
Смотрите, можно уходить в прошлое.
Да, да, да.
Это же классическая аберрация человеческого сознания, что раньше было лучше.
Да, 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 да.
Это уже просто в психике сидит. Да. Как в одном фильме: и вода была мокрее, понимаете,
да,
и так далее.
Да, да, да.
Вот, и пломбир был слаще.
Слаще, там, да.
Ну, маленькая деталь.
Примерно,
да, да. Маленькая деталь. Романтики заново переосмыслили Средневековье. Ведь вы понимаете, начиная с эпохи Возрождения, Средневековье
было
абсолютно подаваемо со знаком минус. Как символ,
да,
дикостей, варварства, там, инквизиции и всего прочего.
С романтизмом мы получили некое восхищение античностью какое-то, да, своеобразное. Да,
античность, само собой, именно средневековье.
Средневековье.
Вот этот культ прекрасной дамы, вот эти рыцарские поединки,
да,
вот эти рыцарские замки, идеализированные, естественно.
Да, да.
Вот, но в любом случае с Вальтер Скотта это пошло, а потом у многих.
Конечно.
Да, с другой стороны, можно перенестись в будущее. Ведь, понимаете, мы когда вообще, я говорю, научная фантастика — это детище романтиков, и вообще классиком научной фантастики первым можно считать Жюль Верна.
Жюль Верн,
а
да,
это классический, да, романтик, абсолютно в этом плане. И вот дальше, понимаете, идеал можно искать, скажем, можно уйти в религиозность. Уйти в мистику, классический пример — Ференц Лист, композитор, или Рихард Вагнер, там, понимаете, вот, можно уйти в идеал народности, вот это очень важный момент, дело в том, что мы об этом немножко говорили, романтический национализм.
То есть романтизм способен открывать дверцы в любую сторону.
В любой портал, вообще в любой.
Ничего себе.
Вот романтический национализм ведь почему возник? Вот, а мы о нем говорили, сейчас к нему вернемся. Дело в том, что одним из идеалов романтиков является, вот как у Пушкина в «Руслане и Людмиле», «дела давно минувших дней, предание старины глубокой».
Да.
Кстати, слово «фольклор» пришло через романтиков. Очень показательно, что это слово не из живых европейских языков, а из древнегерманского языка. И, между прочим, романтики в литературе очень хорошо потрудились над созданиями разного рода фальсификатов. Скажем, у нас Велесова книга, там кельтские барды, Оссиан, Макферсон, все же оказалось подделкой. Там королидворская рукопись в Чехии. Кстати, вот эта фраза «дела давно минувших дней», Пушкин ее цитировал как сочинение Оссиана, кельтского барда VI века. Написано было не раньше начала 19-го. Есть же версия, что и слово «полку Игореве» также родилось, между прочим. До
так вот, романтические поэты, кто это такие?
А сейчас я вам скажу.
Лирики?
Да,
поэты,
скажу, да.
Воспеватели природы?
Вот я еще хочу только чуть-чуть досказать.
Так.
Да. То есть вообще выходы в эти идеалы могли быть самыми эксцентричными. Например, я вам сейчас скажу совершенно убойную вещь. фашизм в 20 веке. Детище романтизма.
Да.
Детище уродливо мутировавшего романтического национализма. Mm. Вот вы знаете, то есть я могу сказать сейчас совершенно убойную вещь, но Гитлер был в некоторых отношениях романтик.
Романтик.
Он жил как классический романтик в немножко придуманном мире. Ведь знаете, я вам сейчас хотите так. Ну,
слушайте, это уже попахивает каким-то сумасшествием.
Конечно. Так, а дело в том, что романтизм хорош в любви и в искусстве.
Ну, есть же версия. Гитлер был параноик.
Так, а паранойя тоже может быть идеалом романтическим. Уход в шизу, вполне возможно, но среди романтиков...
романтических побуждений.
Я могу сказать, что среди романтиков, великих романтиков, я сейчас не говорю про извращенцев типа Гитлера, а среди великих романтиков-художников 19 века, как минимум, было три человека с абсолютной шизофренией. Это Эрнст Теодор Амадей Гофман, великий немецкий писатель, автор «Щелкунчика». Да. Но у него же классическое раздвоение личности было, и он это фиксировал. Вот. Это Роберт Шуман, великий немецкий композитор, кстати, умерший в психиатрической клинике. Он даже свое собственное «я» шифровал двумя разными личностями. Вот. И это Эдгар Аллан По, классик американской поэзии, понимаете? Вот. Я уж, кстати, не говорю о том, что и Николай Васильевич Гоголь под большим вопросом.
Да.
Понимаете, с точки зрения психического здоровья. То есть я к тому хочу сказать, что уйти из окружающей действительности можно было в любую виртуальную реальность.
Причем без компьютера.
Без компьютера.
Тогда их не было.
Так дело в том, что внутренний компьютер в своей собственной голове и все в своей собственной душе.
При помощи только своего собственного воображения и фантазии.
Ну что ж, дорогие слушатели, на сегодня время нашей рубрики «Разговоры об искусстве» близится к завершению. Ну а продолжение нашей беседы в рамках цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить об эпохе романтизма в европейской культуре и его влиянии на Россию. Хорошего всем настроения. Всего доброго. Разговоры об искусстве.